Хорошо, друзья мои. Ну, вот сегодня я предполагаю сделать нечто. Нечто такое, что вы удивитесь. Вы знаете, однажды в Петербурге, Санкт-Петербургской академии профессор Нового Завета читал лекции по посланиям апостола Павла. Ну, читал целый год, и, наконец, последние уже лекции. Он говорит, пришел и заявил. Сегодня мы должны добить апостола Павла. Все студенты в восторге. Ну, еще бы, добить апостола Павла. Правда же, как здорово. Это второй раз, видимо. Один раз в Риме его когда, да, а теперь второй раз в Академии. Ну вот, сегодня, конечно, мне не хочется произносить таких страшных слов, как, например, «добить», но окончить хотелось бы мне сегодня обзор русской апологетики. Но обзор, как видите, сводится, к сожалению, не столько к анализу идей, сколько к констатации того, что имело место на исторической арене апологетической науки. Потому что если бы мы касались с вами действительно самих идей, которые присутствуют там, то нам бы с вами, конечно, не хватило бы и всех курсов Академии. Но зато было бы действительно интересно. Можно было познакомиться с очень любопытными вещами, которые были в истории. Но кое-что мы же пытаемся, конечно, с вами отметить. Итак, мы с вами дошли, насколько я понимаю, до XIX века. Чем характеризуется XIX век в истории апологетики? А она, как известно, апологетика является только одной из составных частей общего богословского курса наук, курса наук. Так вот, XIX век прежде всего, пожалуй, и это будет наиболее важное для нас с вами, XIX век отмечен тем, что где-то в середине примерно века начал осуществляться перевод святоотеческих творений на русский язык. Это событие нельзя просто переоценить. Переводились у нас кое-какие аскетические творения и до этого, но в XIX веке начался перевод богословских сочинений. Переводится Василий Великий, переводится Иоанн Златоуст, переводится масса святоотеческих творений, которые до сих пор были абсолютно неизвестны людям, совершенно неизвестны. Я помню, что один из комментаторов писал примерно следующее о том, что произошло в связи с этим. Он говорит, представьте себе, в какую-то темную, непонятную атмосферу вдруг начала вливаться струя прозрачной кристальной чистоты поток. Представляете? Так он оценил это явление. Действительно, он прав. Богословская наша наука, она в конечном счете, как отмечают все исследователи почти, за редким исключением, наша богословская наука, к сожалению, металась от протестантизма к католицизму, от католицизма к протестантизму. Использовались методы той и другой стороны в борьбе, или, если хотите, в ответе тому или другому. Не было редко, мало, совершенно недостаточно было ответа православного. Впечатление такое, что православие – это неопределенно неясное. На самом деле, когда начались переводы святых отцов, начало выясняться, оказывается, как мы отошли от святых отцов, следуя одной из западных традиций богословского мышления. Вот это, я вам скажу, пожалуй, самое знаменательное событие XIX века в русской богословской науке. Да, и это, естественно, нашло отражение и на апологетике как таковой. Потому что апологетика, особенно в то время, в XIX веке, она не ограничивалась только тем кругом проблем, которые мы рассматриваем сейчас. Она была гораздо шире. Помните, я же вам говорил, что обычно апологетика входила составной частью в курс философии. Даже не было долгое время самой дисциплины науки основного богословия. Она возникла только в связи с введением нового устава академического в 1869 году. Понимаете? Был введен новый устав академический. И вот здесь как раз вместо там, физики и химии, там, математики, которые преподавались в академии, вводится курс или естественно-научной апологетики, как это было в Московской духовной академии, или курс основного богословия, как это было в Санкт-Петербургской академии. Но подумайте, когда появилась самостоятельная дисциплина. Так поздно, очень поздно. Но это не значит, что если не было предмета дисциплины в академической, что не было апологетики, она была. И она охватывала очень широкий круг вопросов, в том числе и специфически богословских вопросов. Вопросов, которые впоследствии были выделены в отдельный курс, например, западных исповеданий, в отдельные курсы сектоведения. Все это входило в свое время все в апологетику. Так вот, что можно еще отметить в это время? Какие наиболее замечательные фигуры мы видим в XIX веке? Ну, если говорить по сану, то это, конечно, митрополит Филарет Дроздов, святитель, который при жизни уже был назван мудрым и действительно явился таковым. Человек глубинного ума. Если когда вам приходилось читать его проповеди, а стоит перед тем, как вам говорить проповеди, стоит почитать, посмотреть, то вы увидите, что здесь ни одного лишнего слова и такая концентрация мысли, что просто нельзя выбросить ничего. Концентрированная мысль чувствуется, знаете, вот как свет солнечный, а вы возьмете линзу и соберете в один пучок. Вот примерно такова сила мысли этого святителя. Правда, у него таких в нашем смысле апологетических сочинений, может быть, мы не найдем, но у него есть некоторые трактаты в отношении западных исповеданий, в отношении старобрядцев. Это у него кое-что есть. Чисто апологетических, правда, у него нет. Кстати, одной из его мыслей, которая не потеряла актуальности до настоящего времени, к сожалению, великому сожалению, не потеряла своей актуальности, мысль о том, я вам сейчас процитирую его слова, я вам хочу сказать, мысль о том, с чем мы очень часто встречаемся. Богословие, наука – все это чушь. А что же не чушь? Кажется, предлагаются, с одной стороны, очень хорошие вещи, о которых ничего не скажешь. Правильная духовная жизнь. Увы, предлагается не это, а очень часто предлагается невежество. Ругается богословие, ругается наука, так? А вместо нее предлагается что? Суеверие, самое настоящее, обрядоверие, которому можно только дивиться. Вот в чем дело. Недаром святые отцы, очень многие святые отцы были величайшими учеными. Василия Великого называли кораблем, нагруженным доверху драгоценнейшими сокровищами мысли. Ну что вы! Это же умницы были, образованнейшие люди были. Да и как можно обращаться к миру образованному, будучи необразованным? Подумайте. Ведь о ком говорят, как о великих людях, о людях, достигших боговедения, так это же редчайшие единицы. Они, да, они стоят, что называется, вне конкурса, но это же редчайшие единицы во все времена. Да, Серафиму Саровскому я согласен, не нужно было никакого образования для того, чтобы он мог воздействовать силою духа, присутствующего в нем, на человека, а прочие все люди, а священство, которое постоянно обращается к людям. Представьте себе невежественного священника. Сколько людей оттолкнет он от церкви? Недаром митрополит Филарет писал: «Христианство не есть юродство или невежество, но премудрость Божия». Да, все перепутали очень часто, перепутывают. И вместо знания, которое действительно является светом в жизни человека, да, предлагают какую-то тьму. Еще одно из явлений XIX века, на которые надо обратить внимание, это, я вам скажу, очень любопытное. Обращали ли вы когда-нибудь внимание или нет, но скажу вам. Вот на Западе мы говорим о философии, и испокон веков она там. Ну, по крайней мере, со времен раскола, когда католичество ушло, там развивается бурно философская мысль. Мы встречаем там множество имен великих мыслителей, философов, богословов, которые писали огромнейшие сочинения и трактаты, велись нескончаемые дискуссии и так далее. Философская мысль бурлила буквально на Западе. А на Руси что? Вы назовите мне философа. Вот в X веке приняли христианство. Вы назовите в XI веке, XII, XIII, XIV, XV. Вы назовите философов. Их нет. Вы скажете, ну, в XVIII веке Сковорода, Григорий Исаевич. Ну, верно, был Сковорода. Странствующий философ. Вроде чем-то Сократа. Не создавал никакой системы философской. Это был, если хотите, странствующий проповедник, скорее даже. Это еще не философия. Хотя, да, он, кажется, по своей натуре, по характеру размышлений, это был философ. Единичный. Не было философии до самого XIX века. Никакой русской философии не было. Вы найдете английскую философию, найдете итальянскую, найдете уж немецкую, и говорить нечего. Вы не найдете русской философии до самого XIX века. Кстати, один из вопросов. Почему? Запад, не решая, решил этот вопрос. Невежды. Они ничего не понимают. И глупые. Глупцы. Мы умные, а это дураки. Мы с вами касаемся очень серьезного вопроса. В высшей степени, я вам скажу. Попытаюсь ответить на него. Вы, конечно, прекрасно помните так называемый гимн о любви апостола Павла. 13 глава, 1 послание Коринфянам. И там есть любопытная строка, даже любопытные слова, на которые так мы не всегда обращаем внимание, а может, не обращаем. По-славянски это «любовь всему веру емлет». То есть любовь по-русски «всему верит». Верит. Любовь верит. Нет любви – сомнения. Муж с женой, пока любят друг друга – полное доверие. А потом начинается недоверие. Проистекает из чего? Из фактов нелюбви, может быть, и, главное, оскудение в себе любви. Пока любит – верит. Любовь всему – верит. Это интересная вещь. Кстати, это характеристика славянской нации. Это доверие, вера. Вера другому, снисхождение, великодушие, любовь. Недаром Достоевский называл русскую литературу всемирной, всеобъемлющей. В каком смысле? В том смысле, что там ее всю проницает вот эта вот любовь к человеку. На Руси, которая приняла христианство, вот этот огонек любви к Богу, стремление к Богу, если хотите, любовь к ближнему, это постоянно действующая величина, несмотря на все те катаклизмы, которые происходили. Потрясающие сейчас катаклизмы. Обратите внимание, кого на Руси любили больше всех? С полным почтением обращались к царю-батюшке, к вельможам и князьям, к богатым и помещикам, с почтением подобающим. Но кого любили, кого почитали? Ходящих в лохмотьях. Никого так не любили, как юродивых. Самые почитаемые, если хотите, святые – это были юродивые, это блаженные, это нищие. Какая любовь всегда была? Откуда это? Сострадание. Вы слышите? Сострадание. Вот эта черта удивительная. Как-то на одном из приемов в Германии встает один немец, который был участником Великой Отечественной войны, и, в частности, рассказал, обращаясь ко всем нам, рассказал, в частности, следующий эпизод. Говорит, во время войны я попал в плен. И нас вели куда-то в тыл. И вот мы проходим через одну русскую деревню. И мы понимали, что сейчас будет. В нас сейчас камнями будут кидаться, ругать нас будут. Нас только надо защищать, охране надо будет, чтобы нас не растерзали. Но случилось, говорит, невероятное. Эти русские женщины идут к нам с хлебом, с какими-то всякими съестными припасами, суют нам, дают нам, плачут, говорят, бедненькие, гладят. У нас мороз по коже прошел. Мы потрясены были. И этот старый немец, когда произносил эту речь, зарыдал. Мы никогда не ожидали этого. Мы, принесшие такой колоссальный урон, принесшие такие страдания народу, и вдруг такая встреча. Говорит, ваш народ – это удивительный народ. Удивительный. Мы понять не можем. И верно, так Достоевский писал. Западному человеку очень трудно понять русский народ. Достоевский и писал, ох, широк человек, слишком широк, я бы его сузил. Вот эти поразительные вещи, к чему я говорю. Я пытаюсь ответить на вопрос, который возникает из факта отсутствия философии на Руси, и из которого делает вывод, часто делает вывод, я бы сказал, позорный для тех, которые его делают. Невежество. Если мы обратимся, какое на Руси было невежество? Извините, у нас столько было людей, которые поражали своей образованностью западных людей. У нас не рождалась философии, потому что была твердая вера всем истинам христианским, как она была дана. Твердая вера была тому, что находили в тех немногих, может быть, аскетических творениях, которые доходили до нас. Была твердая вера. Вы знаете, откуда философия рождается? Кто-то хорошо сказал, из сомнений. Вот откуда. Из праздного любопытства. Вот откуда. От праздного ума. Вот откуда. И редко рождается из искреннего искания истины. Из искания истины рождается? Да. Когда ищут истины? Когда ее не имеют. Я не знаю. Помните? Пилат, а что есть истина? Что есть истина? Бредил этим весь мир дохристианский. Что есть? Не знали. Тьма. Наш народ нашел истину, поверил в эту истину. Эта истина для него уже есть. Это не что, где она, а есть. Так что же мы еще начнем тогда делать? Я представляю себе картину, печальнейшую картину, когда человек твердо верующий, как он говорит, убежденный, и вдруг начинает заниматься философией, искать еще где-то истину, свидетельствуя тем самым о себе, что он ее не нашел. Так вот, даже с чисто формальной точки зрения, даже мы не знаем, истина или нет, представляете, формально я говорю, христианство истина или нет, но народ поверил, что это есть истина. Причем не просто народ, темный, неграмотный, нет, это образованнейшие люди своего времени. Потому не было философии. Потому что истина найдена, и поняли, что эта истина, вот та, о которой мы поняли, она открывается человеку уже как реальность. Через что? Не через вспотение ума, а через праведную жизнь. И вот здесь-то русская философия, да, она достигла того, о чем Запад и не мечтал. Мы находим столько святых, потрясающих людей святых, причем во всех, на всех уровнях, социальных уровнях, от самого нищего человека до великих князей. Сколько князей принимали монашество, принимали схиму, сколько из них достигало святости, уж не говорю о более низших сословиях, всюду это было. Вот она истина. Теперь мы знаем. Надо теперь приобрести ее в себе. Вот в чем причина отсутствия философии на Руси. Видите, в чем? А не потому, что не могли быть. Вот теперь я вам скажу, 19 век. Да, началась русская философия. Сейчас, забегая вперед, я вам хочу сказать только. Вы знаете, что произошло? Как только началась эта русская философия, что произошло? Конец 19 века, 20 век. Запад ахнул от тех имен потрясающей величины философской мысли, которые вдруг увидели все. Ах, Бердяев! Ах, Ильин! Ах, Булгаков! Ах, Лоский! Ах, Франк! Поразили. А откуда это? Никого не было. Взялись? Пожалуйста. Я сказал, взялись. Я дал положительную характеристику. На самом деле, это не моя точка зрения. Как раз это пробуждение философской мысли и это ее потрясающее развитие, взлет, который сразу поставил русскую философскую мысль на уровень, вы слышите? Всей вот той западной, которая развивалась веками. Так? Этот взлет свидетельствовал вовсе не о прогрессе, не о духовном прогрессе нации свидетельствовало это, а как раз о другом. Силы духа, которые раньше направлялись хоть как-то на внутреннее освоение этой истины, оставили эту область, и тогда все были брошены на внешнюю ее сторону. И, пожалуйста, вам взлет. Флоровский прекрасно писал, что, к сожалению, это русское рождение русской философии и так называемое религиозное возрождение начала XX века было самой яркой иллюстрацией деградации, духовной деградации общества. Вы слышите? Духовной. А ведь что, как не философию, литературу, искусство и называют духовным и духовностью в светском мире? Вы видите, о каких, какое разное содержание это мы вкладываем даже в само это понятие. Вот какого мне представляется наиболее верным ответ на вопрос о так называемом молчании Руси, философском молчании Руси в течение многих веков. XIX век чем характеризуется? Появлением на Руси специфического, очень отличного от всего того, что мы находим в истории западной философии, направления русской религиозно-философской мысли. То направление, которое в истории осталось под названием славянофильство, но которое было подавлено, разрушено и почти уничтожено дружными усилиями всех сопротивных сил. В XIX веке наряду вот уже с господствующим направлением в русской мысли, которое можно прямо назвать прозападной мысли, прозападной, их так и назвали потом западниками, которые видели, что спасение России, не знаю, спасение от чего, правда, спасение России только в усвоении западной мысли, западной культуры, вы слышите, западных обычаев, всего западного, западники. Это были поклонники западной философии. Вдруг пробуждается, как антипод этому, как, видимо, последняя вспышка, но уже вспышка на интеллектуальном уровне, на философском, социально-философском уровне, вспышка национальной философской мысли. Она связана вот с тем движением, культурологическим в основном движением, под названием славянофильство. Главным его идеологом был Алексей Степанович Хомяков, известный помещик, человек, дарование которого перечислить невозможно. Это был потрясающий разносторонний человек. О нем, не знаю, если бы удалось, может, мы поговорили, но боюсь пока ручаться. Вот, скажу вам только, что это был редкий гений, который, как говорят, рождаются, может быть, один раз в столетие. По своей разносторонности талантов, по глубине ума, по потрясающей эрудиции, кстати, удивительнейшей памяти, я не знаю, что он не помнил. Он, по-моему, наверное, помнил все наизусть. Вот бывает такое, да, все помнит человек, как вот компьютер. Но он тем только отличался от компьютера, что мог вытаскивать то, что ему нужно в любой момент. С ним абсолютно невозможно было вести дискуссию. Когда он вел дискуссию с Рылеевым, они же вместе служили в армии, офицерами были, то Рылеев, не находя возможным что-то ответить на его доводы, просто сбежал с вечера в гневе и ярости. Но ответить нечего. Ну, это так, маленькая иллюстрация. Так вот, возникает славянофильство как особое и философское направление, и, если хотите, в определенном смысле и апологетическое, то, которое дало много, дало апологетике. Сразу скажу вам, что многие славянофилы были хорошо знакомы с профессорами Московской духовной академии. Тут была связь, идейная связь, личная связь. Да, и это очень много способствовало, кстати, и богословской науке, и апологетике в Академии. Так вот, чем характеризовалось славянофильство, я много не буду, иначе у нас с вами времени не хватит. Да, чем оно характеризовалось в своих, основных, что ли, параметрах? Самое главное, что был поставлен удивительный вопрос – для философии, никогда не ставившийся, в истории сенефильство поставило вопросом, сейчас назову какой, от которого, по их мнению, зависело все. Зависело направление философии, развитие культуры, становление государственных институтов и, если хотите, самого государственного даже развития как такового, развитие всей социальной, хозяйственной и прочей жизни. Подумайте, что может лежать в основе? Так вот подумайте, что может лежать в основе? Любой Кант вам бы ответил, или Гегель, они бы ответили ясно. Ум. Надо решить вопрос о познании, о пределах познания, возможностях познания, о рациональном познании. То, что предложили славянофилы, это было беспрецедентным, слышите, в истории философии как таковой. Они заявили, что главным вопросом, без разрешения которого все прочие вопросы в конечном счете повиснут в воздухе, вы слышите, в воздухе повиснут, это вопрос о церкви. Слушайте, кому это когда в голову приходило? О церкви? При чем тут церковь? Ну, есть она, нет ее. Что она есть, в конце концов, неважно. При чем тут культура? При чем наука? При чем философия? Вопрос о церкви. Да, что она такое есть? Я должен сказать, что родоначальник этого движения Хомяков – это был человек, начитаннейший в святых отцах. Причем он не нуждался в переводах, кстати, да. Он знал, не знаю сколько, 10, 15 языков или 20, но, по крайней мере, греческий, латинский, это говорить не о чем. Все европейские, но это само собой разумеется. О чем тут говорить, такая чепуха. Поэтому он спокойно отцов просто брал в подлинниках и читал. То, что мог. Для него это не проблема была. Начитаннейший человек. И он увидел, кстати, это ой, как пригодится, друзья, всем вам, всем нам. И он увидел, что корнем всех человеческих проблем является понимание церкви. И отсюда уже порождаются соответствующие следствия. Что она есть? Что она дает человеку? Кто есть человек в церкви? Что с ним происходит? Как меняется человек в зависимости от характера своей принадлежности к церкви? Вопросов множество. Но церковь является вот тем ядром, из которого все исходит. Работа, которую пишет Хомяков, так и называется «Церковь одна». «Церковь одна». Вы думаете, что вот эти экуменическая лексика, которую сейчас мы все слышим, «Церковь, церкви» и «Всемирный совет церквей» и так далее. И тогда это все это было. «Никаких церквей нет», говорит он. «Есть церковь, а не церкви». Когда мы говорим «церкви», мы здесь нашу мысль ставим на очень скользкую плоскость, которая может соскользнуть куда угодно и постоянно соскальзывает. Церковь одна. Вот первое, что он хочет начертать и из чего он исходит. Что она есть? Да, но это, я боюсь, мы с вами далеко уйдем и не закончим русскую апологетику. Но, может быть, потом мы поговорим, потому что это, я вам скажу, это область в высшей степени важная. Скажу просто пока без особых комментариев. Это единство он определил так. Он не имел специального богословского образования, понимаете? Он не учился в академии. Это его счастье. Ой, извините, нет, вы счастливее его, извините. Да. Это говорит единство Божьей благодати, живущей во множестве творений, покоряющихся благодати. Он так выразился. По-богословски это можно было бы выразить покорректнее. Ну, может, об этом мы поговорим. Но главное, самое главное, это что он сказал. Он сказал такую ересь, от которой содрогнулись все, простите меня, доморощенные богословы. Как? Разве вам не ясно, что церковь – это собрание верующих, которое имеет одну иерархию, одни таинства, одно вероучение, одни обычаи, если хотите, и так далее. Вот что такое церковь – собрание верующих. А он говорит, нет, что вы. Это так и любая партия имеет тоже все одно. Это единство, он сказал, благодати, единство духа, духовное единство. Когда церковь возникла? В Пятидесятницу. Вы слышите, кто объединил? Один дух. Дух Божий. Вот что соединил. Верующие были? Верующие. Церковь была? Говорим, нет. Единство Духа Божьего, который пребывает во множестве верующих. Вот что делает их церковью, единым телом. Из этой посылки, если хотите, из этого начального утверждения проистекают очень многие интереснейшие последствия, о которых, ну, сейчас я не могу вам просто говорить, да. Я вам кое-что наметил. Его сподвижник Кириевский Иван Васильевич именно говорит о том же, но особенно почему я его упоминаю, он написал замечательную статью, которая сейчас имеет очень актуальное значение. Очень. Ведутся непрерывные дискуссии. Всюду на конференциях ставится тема образование, школа, семья, образование. Всюду идет. Он пишет статью, пожалуйста, запомните. И, может быть, она вам очень пригодится. О характере просвещения Европы. О характере просвещения Европы. И его отношении к просвещению России. Где показывает принципиальное отличие в подходах там и здесь на понимание образования. Принципиальное. Очень сильно и ярко. Хочу сказать, Кириевский и Хомяков, конечно, они не были патентованными богословами и апологетами в нашем смысле слова. Ну, хотел бы обратить внимание, статьи Кириевского о характере посвящения и о началах философии, которые мы находим у него, они были той оригинальной в смысле своеобразной, которой не было аналогов почвы, на которой можно было построить здание новой философии. Был особый фундамент. К сожалению, эта мечта, эти намерения не осуществились. И Хомяков, и Кириевский скончался очень рано. И их сподвижники тоже. Но уже без Хомякова и Кириевского трудно было что-либо сделать. Они скончались очень рано, к великому сожалению. Но Господь видит лучше. Да, хотел бы сказать им, что если кто интересуется таким серьезным вопросом в наше время, как все-таки и в чем же особое различие между православием и западным христианством, почитайте Хомякова. Куда лучше он пишет, чем богословы пишут об этом. Вы слышите? Куда глубже, где он видит самую суть вещей, в отличие от нас, богословов. Когда мы занимаемся чисто внешними сопоставлениями, на каком хлебе служат там литургию. или какое облачение, или какой алтарь, или какое управление церковное, или, в конце концов, тоже филиоквы. Все это, если хотите, такие внешние вещи, вот они, а внутрь, глубину, и не смотрят. У Хомякова масса великолепных просто идей, которые мы находим в его письмах о западных исповеданиях. Ну, если идти по уже сейчас по Академии, немножечко прогуляемся с вами, то хочу сказать, первым из Московской Академии, у кого апологетическая проблематика была включена в курс его лекции, это был профессор Голубинский, протоиерей, который читал лекции по философии. Фёдор Голубинский, протоиерей. Даже не буду называть, ну, пожалуйста, называлось «Умозрительное богословие». Скажу вам, ничего интересного. Такая скучища. Но если хотите помереть раньше времени, то почитайте Фёдор Голубинский. Кстати, говорят, что он был масоном даже. Не знаю, насколько это достоверно, но его богословие очень интересное. А вот уже его преемник Кудрявцев, Виктор Дмитриевич Кудрявцев, Кудрявцев-Платонов, если хотите, это уже совсем другое дело. Его вся деятельность была посвящена апологетике. Он преподавал также, я говорю о Московской духовной академии. Человек, кстати, очень разностороннего ума. И надо сказать, что, наверное, не было ни одной значительной проблемы, которая волновала образованное общество его времени, по которой он бы не писал. У него, знаете, вот три вот таких тома написано. Вот писучие какие были. Без компьютера, представляете? Я вот понять не могу. Как без компьютера можно было написать? А? Мне кажется, это немыслимо. Я бы отметил у него, среди множества его работ, одну небольшую, но которая вам может пригодиться. Это работа философско-апологетическая. Называется она «Начальные основания философии». Это небольшая совсем книжечка. «Начальные основания философии». Издавалась она бесчисленное множество раз. По крайней мере, в 15-м году, 1915-м, это уже было 9-е издание. Чем интересна эта книжечка? Тем, что там, с одной стороны, дается очень краткое понимание основных положений философии, анализ основных идей, их христианская интерпретация в этой книжечке дается. Я вам скажу, что это, видимо, учебник был написан просто с целью, чтобы дать наиболее широкому кругу людей возможность познакомиться с основными проблемами философии и апологетики одновременно. Следующей фигурой после него, я говорю прямо по кафедре философии, апологетика преподавалась в кафедре философии, был Алексей Иванович Введенский. Пожалуй, у него главную работу можно отметить – это «Вера в Бога, ее происхождение и основание». Это магистерская была его диссертация. А вот докторская, очень интересная, «Религиозное сознание язычества». Опыт философской истории естественных религий. Религиозное сознание язычества. Сейчас эта тема, вы сами понимаете, в все становится более актуальной. И особенно она актуальна, знаете, в каком плане? Сейчас все более обостренно ставится вопрос. Все-таки в одного Бога верят представители всех религий или нет? В одного и того же или нет? Бог же один? Да, они по-разному верят, но в одного или нет? Язычество. Да, по-разному верят, но в него же оно верит. Вы слышите? Христианство, язычество, в него же верят, пусть по-разному, или не в него? Вопрос, который сейчас уже очень насущный. Да, скоро, я надеюсь, мы придем все к тому, что будем говорить, в одного мы все верим. А поскольку верим, хотя и по-разному, но в одного, то... Выводы вам понятны? Понятно. Вот основная тенденция, кстати, глобализация в плане религиозном. Глобализация, вы знаете, что такое глобализация? Знаете. Это нужно собрать всех людей, позвать мага, который проведет сразу, знаете, сделать такой пас по лицам всего человечества. Раз. И все индивидуальные черты стерты. И все стали как один. Правда же здорово. Красота. Глобальное единство во всем, в частности, в религиозном отношении. Так что эта работа его представляет интерес. Хотя, правда, он там больше касается индийских религий в основном. Но дело не в фактическом материале, а в идеях, которые там присутствуют. Еще один, теперь же преемник уже Введенского, это был Сергей Сергеевич Глаголев. Это человек вообще, пожалуй, может быть, ну, Кудрявцев с ним, может быть, мог соревноваться только. Но вообще это человек поразительно разносторонних знаний. Он писал о всем, причем писал по существу. Это не просто так. По существу, это действительно был блестящий профессор. Кстати, он скончался уже в 1937 году. Правда, скончался. Да, у него написано море всего. Но вот опять-таки в связи с этим же самым вопросом представляет большой интерес его докторская диссертация, которая называется «Сверхъестественные откровения» и естественное богопознание вне истинной церкви. Его очень интересная работа, и многое может дать для человека, который занимается определенной тематикой, это «Из чтений о религии», где он дает исторический обзор религий разных народов. Это очень интересно. А также разбор воззрений на религию разных философов, мыслителей. Я вам перечислю, каких. Начиная с Галилея. Дальше Декарта, Паскаля, Чербери, Гоббса. Гоббс – отъявленный материалист. Лейбница, Вольтера, Канта, Шлейермахера, Гегеля, Баадера, Голубинского, Гартмана, Соловьева, Владимира Соловьева. Так что, кто хочет кратенько так узнать, как кто смотрел на религию, пожалуйста, у вас уже готовый конспектик есть. «Из чтений о религии» Глаголева. Она была издана в 1905 году. Он же написал для женских богословских курсов в Москве и пособие к изучению основного богословия. Так что то, что нам и нужно. Правда же, нам больше ничего не нужно, как пособие к основному богословию. Ну и, пожалуй, последним, кого я назову из московских профессоров, это Флоренского отца Павла, который был расстрелян в 1937 году, который тоже был профессором по кафедре философии. Человек, я бы сказал, достаточно уникальный по разносторонности своих познаний, по интересам, по оригинальности мышления, который много писал, но особенную известность приобрела его книга «Столб и утверждение истины». Знаете, богословское, философское и апологетическое наследие Флоренского очень богатое. Но идеи, которые он высказывает, очень неоднозначны подчас. Наряду с замечательно глубокими идеями у него можно встретить и вещи, перед которыми остановишься, и дальше не пойдешь. Вот я вам процитирую хотя бы одну фразу. «В том-то и беда, что почитание имени Иисусова мы подменили почитанием самого Иисуса». Представьте, беда. Оказывается, надо было имя почитать, а мы самого Христа вздумали почитать. Правда же? У него, да, у Флоренского можем найти весьма разные вещи. Разные. Но скажу вам так, что каждый учащийся академии, конечно, должен прочитать «Столб утверждения истины». Это действительно энциклопедия. И богословие, и философия, и естествознание, и литература, и искусство. Эта книга поражает многообразием сведений, по крайней мере. Я говорю, даже с чисто фактической, фактологической даже стороны. Прочитать ее надо. Иначе просто будете необразованными. Представьте, окончить академию и быть необразованным. Правда же кошмар какой. Поэтому прочитать надо. Но, конечно, не как Евангелие. Вот так. Ну, пожалуй, на нем я Московскую академию окончу. Скажу о Петербургской. О Петербургской. Самой яркой фигурой в плане, я говорю, апологетики Петербургской академии является, конечно, профессор протоиерей Николай Павлович Рождественский. Кстати, вот его книга стала, так сказать, нормативной. Книга «Христианская апологетика. Точка. Курс основного богословия». Не было тогда еще развлечения на апологетику и основное богословие. Да, эта книга для нас с вами представляет, конечно, наибольший интерес. Кстати, хочу отметить, Рождественский апологетику считал, цитирую, «фундаментом для всего здания богословской науки со всеми ее частными подразделениями». Вы теперь поняли, чем вы занимаетесь? А то, небось, считали какое-нибудь там догматическое важнее или нравственное. Запомните, не ошибитесь. Апологетика – самое главное, все прочее второстепенное. Так, ну, из других фигур отметить, кого могу. Пожалуй, может быть, я скажу о Киевской сразу академии. Это, конечно, протоиерей Павел Светлов. Человек, у которого очень много работ, много интересного. Пожалуй, главная работа, которая привлекает наше с вами внимание, это «Христианское вероучение в апологетическом изложении». Кстати, обратите внимание на подход к изложению христианского вероучения. Мне кажется, для нашего времени очень это важно иметь в виду христианское вероучение в апологетическом изложении. Нельзя сейчас излагать истины веры просто. Евангелие от Матфея говорит так-то, апостол Павел пишет так-то, и Авва Исаия говорит так, Афанасий Великий, закончено. Пожмут плечами. Христианское вероучение надо излагать современному человеку в апологетическом ключе, каждый раз разъясняя и отвечая на те вопросы, которые возникают у человека в связи с этой христианской истиной. Очень само название книги методологически очень точное и правильное – «Христианское вероучение в апологетическом изложении». Я сказал вам, профессор Киевской духовной академии был. Скажу вам так, что у него много работ, я не хочу перечислять. Он тоже очень неоднозначный, Светлов. У него есть вещи, с которыми невозможно абсолютно согласиться. Он, например, считал возможным построение Царства Божьего на земле. В общем, вот эта хилиастическая идея, правда, не в том древнем, хотя образе, но она поражала немало наших мыслителей. Я вам говорил же, что это философский взрыв, это вовсе не прогресс. Там были идеи, замечательные идеи, я вам скажу, прекрасные идеи, не отвергаю. Но в целом это было свидетельство духовного упадка нашего общества. Вот Светлова, да, вот это его идея построения Царства Божия на земле. Он горел этой идеей, как-то странно, не понимая о том, что мое царство не от мира сего, как-то не понимая этих слов. Из Казанской духовной академии, может быть, отмечу тоже одного, наряду с прочими. Это профессор Несмелов. Он известен особенно своей большой работой, двухтомной работой, которая называется «Наука о человеке». Ну, а теперь, может быть, еще назову кое-кого и кое на что обращу внимание. Из известных апологетов, может, 19-20 веков я бы отметил протоиерея Буткевича. Буткевич. Вы знаете, человек эрудированный, блестящий, но очень резкий. Очень резкий. Может обругать – это нехорошо. Апологетика должна быть корректной. Запомните, пожалуйста, что даже когда Христос обличал фарисеев и говорил «змеи порождения ехиднины», это был гнев любви, а не гнев ненависти. Прошу вас запомнить, вот эти две вещи. Есть гнев ненависти, дьявольский гнев. Есть гнев любви, Христов гнев. Гнев любви. Можно, оказывается, гневаться, любя человека. А можно гневаться, ненавидеть человека. Наверное, вы по нравственному богословию проходите. Это одно из важнейших, я бы сказал, категорий, что ли, нравственной жизни человека. Вот Буткевич был очень резкий. И подчас даже мысль приходит, что уж гнев ли любви у него. Да. А это очень опасно. Наше обличение даже, если когда мы хотим обличить, они должны быть наполнены любовью, а никак не ненавистью. Неприязнь не должна присутствовать у нас. Надо запомнить, как только возникла у меня в душе неприязнь, кому бы то ни было, кому бы то ни было, вы слышите? Хоть самому Антихристу возникла ненависть. Она где возникла? У кого? У меня. А ненависть – это что такое? Дьявол. Поняли? Ненависть – это дьявол. Поэтому всячески нужно бороться с этим, даже когда возникают подобные чувства в нашей душе. Друзья мои, я хочу обратить ваше внимание еще на следующее, на что почти никогда не обращается внимание, что лучшими защитниками апологии, понятно, защита, лучшими защитниками нашей веры и лучшими проповедниками нашей веры явились вовсе не патентованные богословы, профессора. Слышите? Ну, кроме присутствующих, конечно, вы сами понимаете, да. Совсем не богословы, а святые, преподобные, вот кто явились. А они действительно проповедовали христианство. Они действительно давали дух, вы слышите? В мертвые души влагали дух жизни и действительно возрождали их. Поэтому, вопреки устоявшемуся мнению, я считаю лучшими апологетами не вот тех, кого я перечислял вам, даже самых блестящих из них, а хочу сказать, что это Тихон Воронежский, Паисий Величковский, слышите, Серафим Саровский, Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник. Вот кто лучшие апологеты. Они, а не мы, которые философствуем, как сказал правильно один поэт, о жизни мудрствуют, а жизнью не живут. Вот кто апологеты. Кстати, хочу отметить одну цитатку из Феофана Говорова, Феофана Затворника. Все они, вот эти святые, против чего боролись? Против корня порождающего отступление от православия, отступление от христианства, корня, который именуется обмерщение. Увы, это обмерщение поразило уже давным-давно церковь. Я говорю не о церкви с большой буквы, я говорю о поместных церквах. Духовенство, монастыри, обмерщение. Сейчас я на одной газетке смотрю, не буду называть уж, монастырь себя, реклама монастыря. Монахи убегали от людей, а тут реклама, приезжайте. Но главное, не забудьте вести зелененькие. Правда, там этого не написано, конечно. До чего уже мы дошли? Себя рекламируем. И рядом картиночка, тоже другая реклама, которая себя рекламирует, особо какая-то. Это такое, знаете ли, невольно ассоциации возникают. Да что ж это такое? Что мы делаем? Церковь не нуждается в рекламе. Вот святые уходили из мира и приобрели мир неизмеримо большей степени, чем все апологеты мира. Через 47 лет Серафим Саровский только пришел в мир и дал больше, чем все академии. Мы забываем о самой главной апологетике. Она, оказывается, коренится в праведной жизни нашей. Если бы только люди видели, кто такой христиане, если бы мы показали образец честности, правдивости, ответственности, действительно добра настоящего, никто бы никуда не ушел. Считали бы, я не знаю, просились бы, можно ли, примите нас, церковь. Мы сказали, подожди немножечко, мы посмотрим. А мы что, давай сюда, будем крестить любого, кого угодно. Кого попало. Считаю, что коли крестили, значит, приобрели в церкви. И часто в церковь навоз заливаем. И сами обнаваживаемся. Подождите, посмотрите, сколько лет катехизировал, допустим, Кирилл Иерусалимский, прежде чем принять в церковь. Да не просто так и приходили, а еще приходил человек, который рекомендовал. Восприемник, который говорил, да, да, он искренне интересуется, не подумайте, что это просто праздный человек, которому нечего делать, пришел. Вот как. Обожди. Какое благоговение было бы перед этой святыней. А тут давай сюда. Креститься давай быстрее тебя. Трижды погрузим, дважды вынем. Я уж шучу, конечно, но вы понимаете, да, какой-то странный взгляд на церковь. Это называется приобщение церкви, крестить. Иуда приобщился церкви, причастился, и вошел в него сатана. Забыли, что это относится ко всем таинствам, в том числе и к крещению. Недаром Кирилл Иерусалимский говорил, если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Ну-ка попробуйте, вы скажите кто-нибудь сейчас такую фразу, что все как положено окрестите, и Дух Святой его крестить не будет. Попробуйте, только скажите так. Узнаете, как святые смотрели на таинство, на приобщение к церкви. А тут рекламируем сами себя на весь свет. Феофан Затворник поэтому писал. Послушайте, что он писал. Через поколение много через два иссякнет наше православие. Ну-ка. Благо, что он не сейчас живет. Досталось бы ему на орехи, если бы он так сказал сейчас. Точно. Он скончался в 1893 или 1894 году. Втором или? В начале 90-х годов. Вот видите, забыл я. Так, в 17-м году революция. Точно сказал. А Ян Кронштадтский? Это что, не апологет? Найдите равного среди апологетов. Так, не буду вам называть учебники, их много писалось. Я вам Рождественского назвал и много другого не хочу говорить. В крайнем случае прочтете. Хочу просто обратить внимание, что кроме академии и прочих журналы издавались при академиях. Наша вот академия издавала сначала «Прибавление к творениям святых отцов», потом он стал «Богословским вестником». Петербургская издавала «Христианское чтение», Киевская труды издавала, Казанская «Православный собеседник». Очень интересный журнал был «Вера и разум», «Вера и церковь». Вот так. Кое-что было в зарубежье. Из зарубежья я отмечу, может быть, апологетику Зиньковского как наиболее такая, ну, наиболее интересная. Интересны труды русских философов, кое-какие апологетические. Особенно обратил бы ваше внимание на булгаковские, Сергея Николаевича Булгакова, «Два града». «Два града». Найдете много интересного апологетического материала. У Ильина Ивана Александровича, Ильина, тоже, особенно его аксиома религиозного опыта. Вот. Кое-что у Бердяева найдете, может быть. Но это Бердяев очень такая фигура неоднозначная. Все, я все рассказал вам. Вы что, еще что-то хотите слушать, да? А, вот молодцы. Тогда помолимся.